Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 6 главы Евангелия от Иоанна, начатое в прошлой передаче. В прошлый раз мы с вами говорили о замечательном чуде насыщения 5000 человек, чуде, которое описано во всех четырех Евангелиях. Мы уже говорили ранее, что в своем Евангелии Иоанн приводит только некоторые чудеса нашего Господа, причем все эти чудеса на самом деле являются знамениями, доносящими до нас определенные духовные истины. В самом конце этого Евангелия Иоанн пишет: «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Это очень важный стих, который, по сути дела, является ключом ко всему этому Евангелию. Именно поэтому после чуда о насыщении 5000 человек Иоанн приводит замечательное учение о хлебе жизни, о котором мы будем говорить сегодня. Как мы помним из нашей прошлой лекции, Иисус, накормив толпу, удалился вместе со своими учениками. Теперь мы узнаем, что народ начинает искать Его. К своему разочарованию они обнаруживают, что Господь Иисус и Его ученики пропали. Стихи с 22 по 24. «На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики Его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками Своими, а отплыли одни ученики Его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса». Это первый раз, когда Иоанн называет Иисуса Господом. «Ели хлеб по благословении Господнем». Как мы уже убедились, чаще всего Иоанн называет Спасителя Иисусом. Мы уже говорили, что важной и отличительной чертой этого Евангелия является то, что здесь уделяется особое внимание божественности Иисуса. Казалось бы, странно, что Иоанн, тем не менее, использует главным образом земное имя – Господа. Но объяснение очень простое. Потому что Бог стал человеком. Итак, народ был заинтригован. Каким образом Иисусу удалось скрыться? Читаем 25 и 26 стихи. «И, найдя Его на той стороне моря, сказали Ему: „Равви, когда ты сюда пришел?“ Иисус сказал им в ответ: „Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились“». На самом деле Иисус не отвечает на их вопрос прямо. Дело в том, что Он прекрасно знал скрытые мотивы их интереса к Нему. И слово, которое Он использует здесь, буквально переводится не «хлеб», а скорее «пища» или даже «корм». То есть главным для этих людей было наполнить свои желудки. Читаем 27 стих. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог». Я постараюсь изложить ту же мысль современным языком. Помните, что это не перевод, а лишь попытка передать общий смысл. «Перестаньте трудиться для пищи приходящей, а трудитесь для пищи нетленной, которая сохранится для жизни вечной, той пищи, которую Сын Человеческий даст вам, потому что на Него Бог Отец возложил печать Свою». Тот же самый подход Господь использовал, разговаривая у колодца с женщиной-самарянкой. Мы говорили об этом, когда изучали четвертую главу. «Все, что интересовало ту женщину, это вода», чтобы не нужно было более черпать из колодца. А этих людей волновал только хлеб, чтобы наполнить свое чрево. Хлеб и вода играют немаловажную роль в нашей жизни. Они поддерживают нашу жизнь. И мы должны понять, что наш Господь является одновременно и хлебом, и водой. Обратите внимание, что, говоря о себе, Он использует самые обычные символы. Он – Слово, которое стало плотью. Как мы с вами можем постичь эту истину, что Иисус – это Слово, которое спускается к нам и объясняет нам все на доступном нам языке. И Он говорит, что Он – вода и дает нам эту живую воду. Также Иисус говорит, что Он – хлеб, и это помогает нам понять Его. Ибо мы с вами должны хорошо знать, что такое вода и что такое хлеб в нашей жизни. Далее читаем 28 стих. «Итак сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иными словами, они спрашивают его, что нужно делать, чтобы спастись. Человек всегда склонен думать, что своими силами и своим трудом он сможет себе заработать спасение. Нередко люди уверены, что могут заслужить свое спасение, и при этом они не сомневаются, что Бог обязан принять эти усилия. Но посмотрите внимательно, что такое дела Божьи на самом деле. Читаем 29 стих. «Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Как видите, друзья мои, дела Божии – это не то, что заповедано Богом, это то, что делает сам Бог. Это дела самого Бога, а не человеческие дела. «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Иисус говорит здесь, что это Он – дал им пищу. Именно Он сделал для нас все, а мы лишь должны принять все то, что Он приготовил нам. Он приглашает нас на праздник, на свой пир, и этот пир дается людям бесплатно. Это пир духовный. Читаем 30 стих. «На это сказали ему: какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь?» И здесь перед нами предстает человеческое жестокосердие. Эти люди были только что чудесным образом накормлены Господом. Они видели своими глазами чудо насыщения 5000 человек. Но все равно они заявляют: «Какое же ты дашь знамение?» Иными словами, эти люди все равно не желают верить. Стихи с 31 по 33. «Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Они по-прежнему думают о земной пище, говоря: «Моисей дал нам манну». Однако на самом деле вовсе не Моисей давал детям Израиля этот небесный хлеб. В пустыне их кормил сам Бог. Бог давал им еду в течение всех 40 лет их странствования. Эти люди тоже хотели еды. И это все, что их интересовало. Манна была даром от Бога и давала детям Израиля жизнь во все их дни. Она давала им физическую жизнь в пустыне, но Господь Иисус дает нам жизнь духовную, как сказано: «Отец мой дает вам истинный хлеб с небес». Читаем 34 стих. «На это сказали ему: Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Здесь они поступают в точности так же, как та женщина у колодца, которая просила у Иисуса воды, но думала о самой обычной воде, чтобы больше ей не приходилось ходить к колодцу. Господь потратил немало времени и усилий, чтобы перевести ее взор от воды в колодце на духовную воду. Точно так же и здесь ему требуется немало усилий, чтобы помочь им перестать думать о насыщении своих желудков и начать думать о духовном хлебе, который дает духовную жизнь. Читаем 35 стих. «Иисус же сказал им, «Я есмь хлеб жизни». Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Он связывает эти две вещи вместе. Иисус Христос – это истинный хлеб, истинная манна. Он тот, который сошел с небес и отдал свою жизнь за этот мир, чтобы мы могли обрести жизнь, то есть спасение. Также мы с вами увидим, что Он есть хлеб, которым мы с вами должны постоянно питаться, дабы расти духовно. Далее читаем 36 и 37 стихи. «Но я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете. Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет, и приходящего ко Мне не изгоню вон». Он говорит, хотите хлеба? Ну что ж, я и есть хлеб жизни. Но вы видели меня и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. 37 стих играет очень важную роль. В наши дни между теологами происходят самые настоящие баталии по поводу вопроса о предопределении и свободе воли. Некоторые теологи всеми силами отстаивают идею о наличии предопределения и избрания. Другие, наоборот, все время говорят о свободе воли. Друзья мои, я не берусь утверждать, что я способен найти компромисс в этих двух противоположных точках зрения. Дело в том, что я убедился, это невозможно. Если бы мы с вами встретились много лет назад, когда я только что поступил в семинарию, или же в тот год, когда я закончил ее, я бы без труда нашел у этих позиций точки соприкосновения. Год моего поступления и год окончания семинарии были годами расцвета моих умственных способностей. В то время я мог найти ответы на любые вопросы. Тогда я мог без труда разрешить противоречие между избранием и свободой воли, и это было весьма изящное объяснение. Сейчас, к сожалению, я забыл все эти объяснения. Дело в том, что они были довольно глупыми, если смотреть правде в глаза. Дело в том, друзья мои, что и избрание, и свобода воли присутствует в этом стихе одновременно. Сказано «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». Это избрание. Но с другой стороны сказано «Приходящего ко мне не изгоню вон». А это уже свобода воли. Я не знаю, как можно соединить эти две взаимоисключающие концепции, но обе они справедливы. Отец дает людей Христу, но люди сами должны прийти к Нему. По всей видимости, те, кто приходят, это и есть те, кого дает Иисусу Отец. Дело в том, друзья мои, что мы живем в этом мире, и мы с вами не знаем, как именно все происходит на небесах. Я не знаю, каким образом происходит избрание, но я знаю, что Он дал нам с вами свободу воли, и мы обязаны использовать ее. Известный проповедник Чарльз Сперджин сказал такие слова об идее предопределения и избрания верующих Богом. «Если бы Господь особым образом пометил всех избранных, например, нарисовал бы желтую полосу на спине каждого из них, то я бы отыскивал в толпе именно тех, кто отмечен желтой полосой и рассказывал бы им Евангелие. Однако почему-то Бог поступил иначе. Он заповедал нам проповедовать благую весть всем людям на этой земле, чтобы всякий желающий мог прийти к Нему. Иисус говорит: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Поэтому мы с вами можем долго спорить о вопросе избрания, но самое главное, что все мы можем прийти к Нему, и Он не прогонит нас. Кто-то может спросить: «Но если я не избран, могу ли я прийти к Нему?» Друзья мои, если вы придете к Нему, вы будете избраны. Подумайте, как чудесно осознавать это. Читаем далее 38 стих. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Как чудесно, что воля Божья состоит в том, чтобы мы пришли к Нему. Иисус пришел в этот мир с небес, потому что должно вознесено быть Сыну Человеческому. Он пришел, чтобы творить волю Своего Отца. А воля Отца состоит в том, чтобы все мы были рождены свыше. Мы должны прийти к Нему, и это единственный путь. Каждый должен прийти к Господу Иисусу Христу в вере. Читаем далее 39 и 40 стихи. «Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Поэтому мы можем быть уверены, что термины «предопределение» и «избрание» применимы лишь к спасенным. И означают они именно то, о чем говорится здесь. Когда человек принимает Христа, он оправдан. И точно так же, как он оправдан, он будет однажды прославлен. Когда Иисус отправляется в путь с сотней овец, он заканчивает путь с теми же 100 овцами. Ни одна из них не будет потеряна. Именно это здесь и сказано. «Всякий, кто верует и принимает Христа, имеет вечную жизнь и будет воскрешен в последний день». Читаем 41 и 42 стихи. «Возроптали на Него иудеи за то, что Он сказал: „Я есть хлеб, сшедший с небес“, и говорили: „Не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я сшел с небес“?» Как видите, Иисус однозначно говорит им, что Он является Богом и что Он пришел с небес. В этом отрывке Господь ясно говорит о Своем рождении от Девы Марии. Некоторые богословы утверждают, что Иисус никогда не говорил о Своем чудесном непорочном зачатии. Но о чем же тогда, по-вашему, Он говорит нам здесь? Иудеи прекрасно поняли, что именно имел в виду Господь. Они спрашивают Его, как это может быть, если они сами знают Его отца и мать. А могло это произойти именно благодаря рождению Иисуса от Девы Марии? Помните, как ангел возвестил Марии, что рождаемое святое наречется Сыном Божьим? Отрывок этой главы, начинающийся с 38 стиха и заканчивающийся 42 стихом, это недостающая часть рассказа о чудесном рождении Господа от Девы Марии. И этот отрывок нужно рассматривать вместе с теми местами Писания, где идет речь об этом вопросе. «Я сшел с небес», — говорит Иисус. «Он пришел сюда из небесной славы. Он сошел со своего престола, чтобы взойти на крест ради нас с вами. И произошло это все посредством Его особенного рождения. В этом и заключена замечательная рождественская история. Как мы видим, Эти люди моментально поняли суть сказанного и начали спрашивать, не Иисус ли это сын Иосифов? Они полагали, что знают его мать и отца, но на самом деле Иисус вовсе не был сыном Иосифа, ибо он сошел с небес. Стихи 43 и 44. Иисус сказал им в ответ, «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». На самом деле слово, переведенное здесь как «привлечет», правильнее перевести «привлечет силой». Это и есть божественное избрание. Далее мы читаем 45 стих. «У пророков написано, и будут все научены Богом, всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». В Писаниях Ветхого Завета есть немало отрывков, которые говорят об этом. Например, отрывок из 54 главы книги пророка Исаии, 13 стих. «И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сынов твоих». А в 60 главе во 2 и 3 стихах этой же книги сказано: «Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою, и придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобой сиянию». Эти стихи говорят, что люди придут к Нему, но точно так же и вы можете прийти к Нему. Все это изумительно ясно и прозрачно. В книге пророка Малахии, в 4 главе, во 2 стихе, есть еще один пример той же мысли. «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды, исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные. Каждый человек, который слушает Отца и учится у Него, придет ко Мне». Вот что говорит здесь Господь. Так что, друзья мои, если вы слушаете Слово Божье, вы должны прийти ко Христу. Именно это подчеркивается здесь. Далее 46 и 47 стихи. «Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Здесь сказано о том, кто видел Отца, и говорится это о нашем Господе Иисусе Христе. «Верующий в Меня имеет жизнь вечную», — говорит Он. И невозможно выразить эту мысль яснее. Далее Он говорит в стихах с 48 по 51. «Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Он пришел на эту землю, и Слово стало плотью, как написано в первой главе этого Евангелия. Здесь наш Господь Иисус уже двигался к Своему кресту, чтобы отдать Свою собственную жизнь в качестве жертвоприношения, дабы оплатить наши с вами грехи. Друзья мои, когда вы вкушаете этот хлеб, иными словами, когда вы принимаете это, вы спасены. Этим я и хотел бы закончить нашу сегодняшнюю лекцию. В следующий раз мы завершим изучение 6 главы Евангелия от Иоанна. Всего вам доброго, до новых встреч!